Я думаю, что в наш урок мы сейчас немножко включим тему Пурима. Коснемся, так сказать, их актуальных сторон. В этом году, как известно, у нас особое такое время, когда есть два месяца Адар, первый, второй. И тут есть два интересных аллахических вопроса. Во-первых, тоже сказано, что мишених нас одар марбин басимха с началом Адара увеличивает радость. Относится это к первому Адару или нет? Вопрос, в общем-то, вроде бы спорный, но наш великий учитель Хатам Сойфер в конце одного из своих респонсов пишет, что он напишет этот ответ в новомесячье первого Адара, месяц, когда увеличивает радость, на него было совершенно очевидно, что начинается уже в первый Адар. И я думаю, что это связано с еще одной темой, которая была актуальна вчера-позавчера, так называемый Малый Пурим, Пурим 14-15 Адара, 1 Адара, Пурим не празднует, но это называется Малый Пурим, Пурим Котн. Как подобает его отмечать? Так, попросту говоря, принято, 14-го точно принято везде добавлять какую-то трапезу, что добавить к трапезе, потому что это действительно более святые дни, чем обычные будни. И в Иерусалиме принято и 15-го Адара тоже, добавить какие-то блюда или дополнительно какое-то что-то на Пурим, дополнительное вино. То есть мне это, для меня это вещь очень актуальная. Не только то, что было, и то, что есть. Сама идея того, что с началом Адара увеличивает радость, смысл ее тоже сказано в конце Мегилат Эстер, месяц, который превратился из месяца траура в радостный месяц. И тут есть принципиальный закон, что если есть у еврея тяжба с идолопоклонником, постараться, чтобы эта тяжба была именно в месяце Адар, это более благоприятное время.
Неважно, алиф или бет.
Вот так это вопрос касается первого Адара и тоже или нет. Если он говорит, что на первый Адар распространяется правило, что сначала Адар увеличивает радость, то это касается точно первого Адара тоже. О. И тут я хочу коснуться принципиальной темы. Знаете, не первый раз есть такая ситуация, когда Адар мы встречаем в состоянии войны в той или иной форме. Два года назад, перед началом Адара, началась война на Украине. Очень такое тяжелое время. Очень такое...
Вчера было как раз два года.
Вчера, да?
Да. Ну, Лозе.
Погойский. Ну, это Погойский, меня это не интересует. Это не оставляет какой-то след в истории. Да.
Помню,
так, я не помню, какой скудат вообще. Вот, и я помню, то есть у меня это были очень тяжелые дни, потому что по многим причинам, потому что страх, то, что мы боялись, что за неделю они захватят Киев, в Киеве все будут огромные еврейские общины и все прочее, это было очень страшно. Вы, наверное, помните еще это. Первые дни.
Я в Киеве был.
Да. Это было очень, так сказать...
Страшно
было, да.
Так же страшно, как и в Мариуполе было.
Мариуполе вообще не говорю. О. И я помню вещи, времена тяжелые, во время месяца Адара катастрофа не останавливалась. И более того, думаю, что интифада 24 года тому назад, 23, 24, 22, это уже 2-3 года, был один из самых тяжелых периодов, это было Адар, это было ежедневно тяжелейшие теракты. Взрывались автобусы, это было очень, очень тяжелое время было, сейчас в Иерусалиме, кто помнит это время. Однако при всем при этом надо знать, что если это время благоприятное для тяжбы с идолопоклонниками, то это также время благоприятное для наших молитв. Поэтому сейчас, когда мы еще в состоянии войны, в состоянии опасности на всех фронтах, то сейчас есть у нас более благоприятное время для молитв. И сейчас, и тем более, когда начнется второй Адар. В отношении того, как мы увеличиваем радость в Адаре, об этом такая очень такая... Это аллаха очень интересная, о ней ничего не сказано в старых книгах, то есть не приводится ни в Талмуде, ни в книгах старых законоучителей, как исполняется увеличение радости в Адаре, каким образом. Есть по этому поводу много соображений, может быть, действительно лично каждого как человека, как он увеличивает свою радость. Но что, безусловно, является принципиально важным, это увеличить радость изучения Торы, укреплять себя действительно в вере и доверии к Творцу, что добавляет радости, видеть, какие чудеса с нам Всевышний свершил в месяц Адар. Я не премену упомянуть то, о чем говорил в Шаббат, за столом в нашей семье. Есть очень интересная аллаха, что если человек пережил спасение чудесное в Адаре, и он принял на себя отмечать, делать так называемый Малый Пурим в честь его личного чуда, то надо отмечать именно в первый Адар, а не во второй. В отличие от Пурима настоящего. Наша недавняя история, у нас было два замечательных события в Пурим 14-го Адара, которое надо попросту говоря отмечать в первый Адар, а не во второй. Первая – это чудесная история, как тиран и изверг Сталин получил кровоизлияние в мозг. Я всегда говорил и говорю, в частности, это была заслуга веры и уверенности, помощи Всевышнего Рабицка Зильбера. То есть история известна, приводится в книге, я еще помню это от Рабицка Зильбера, слышал ее устно, еще до как книжка вышла, о том, как он в ночь 14-го Адара сидел в лагере, рассказывал о чудесах спасения атамана. И надо просто понять величие Рабицкого Зильбера. Он нес Тору людям в самом, так сказать, скверном месте в то время. Вся Россия, это был большой лагерь. Весь Советский Союз. Да. А еще, так сказать, весь Советский Союз был большой тюрьмой. Так внутри еще был еще лагерь внутри. Это был карцер, короче говоря. И понятно, религиозная тема, она категорически была запрещена, практически. И в это вот Рабицкий Зильбер рассказывает своим товарищами по нарам о чудесах Пурима. И тут надо понять величие Раби Ицхака Зильбера. Он не пал духом, а он исполнил заповедь провозглашения чуда. Именно в карцере, в самом худшем форме, которая только может быть. И там у него был один оппонент. Что ты рассказываешь? Говорит, байки про спасение от атамана. Вот сейчас уже постановили, по-моему, казнить врачей за убийц в белых халатах. И уже готовы эшелоны для вывоза в Якутию и тому подобное. До этого было указание дать возможность излиться народному гневу.
Погромы.
Что? Погромы, конечно. По дороге уже, кроме того, эта вещь известна, это Равицкий не знал, но это известное дело, что люди, власти уже отметили еврейские квартиры, кому что достанется.
Поделили.
Эта история, она повторяется. То же самое было в Испании, когда инквизиция искала маранов, чтобы... Всегда они искали богатых маранов, так как учитель приходила к католической церкви. И то же самое, квартиры, все прочее. И на тех, кто были деньги и квартиры, они искали под это дело. История повторяется. И вот Раби Ицхак заявляет своему оппоненту, что Сталин — это плоть и кровь. Кто сказал, что будет с ним через полчаса? Говорит, он здоров, как бык. Он победил Гитлера, выгнал татар, провел коллективизацию, то есть всеми разделался. Раби Ицхак говорит ему, кто сказал, что с ним будет через полчаса? Следующее утро прибегает ему этот еврей, говорит, что есть новости снаружи, что вчера Сталина поразило кровоизлияние в мозг. Через 3-4 минуты по времени, когда бы снял наш разговор. Вот, и это, значит, мы обычно это отмечаем в Сампурим, но в этот... В год, когда есть два месяца дара, надо это отмечать в первый пурим, так это время его. И то же самое, то, что мы достоились здесь, в Эрец-Исраэль, это был конец войны Персидского залива, когда мировая коалиция воевала с Саддам Хусейном, которая нам сильно подпортила кровь. Опасность химических атак, и тревоги. Мы здесь жили, мы хорошо это помним. И все это кончилось в Пурим. Поэтому у нас есть живые примеры и причины напомнить себе, что в святые дни, месяц Адара, и тем более в Пурим, Всевышний помогает нам, спасает нам. И тут есть особая тема. Особая тема. Если мы проанализируем спасение Пурима, то, конечно, был посланником свыше. Спасение нашего народа, это был Мордехай Эстер. А Мордехай, говорится, ведь игра на Мордехай, есть намек в нашей недельной главе Кетисо, там, где переводится состав священного масла для помазания. Есть там один из пряностей, называется мардрор. Он переводится в таргуме «Ункулуса» «Мира Дахья». И говорит об этом Гмара Масехет Хулейн, это намек на Мордехая. Намек на Мордехая в нашей недельной главе. Так вот, говорит об этом Мидраш, что в том месте, где упоминается Меглат Эстер в начале, родословная Мордехая, она совершенно неполная. Там есть много пропусков. Все имена, которые упоминаются там, это, они связаны с молитвой. То есть у него была огромная сила молитвы. Огромная сила молитвы. Однако это далеко не все. Мордехай был великим мудрецом Торы. Он был один из первых пяти, четырех, там есть тонкая вещь, которую сейчас не будем говорить. Что, там об этом говорится в Талмуде, вещь поразительная, что изучение Торы, оно важнее, чем спасение жизни. Что до того, как Мордехай занимался спасением нашего народа, он был, по-моему, четвертым в списке мудрецов, а после этого он стал пятым. Потому что он отвлекся от Торы, хотя вещь, что нужно было сделать, но он уже как бы уровень немножко у него немножко понизился, не упал, не дай Бог, но понизился. И об этом говорит Масехет Мегила в конце первой главы, что учим, что велико изучение Торы больше, чем спасение жизни. И приводит там вот этот, в самом конце первой главы, можете посмотреть, как первой главы Масехет Мегила. И тут я хочу эту тему связать с нашим изучением Эшет Хаэль. Мы уже говорили, что Эшет Хаэль, это называется, книга Зоар называется Шхиной, это называется атрибут Малхут, царство. И в этом мире этот атрибут царства раскрыл в первую очередь, конечно, царь Давид. Царь Давид. И его продолжал раскрывать немножко в другой форме его сын Шломо, автор Эшет Хаэль. Автор Эшет Хаэль. Вот в Давиде мы видим сочетание, чрезвычайно странное сочетание. Мы же привыкли к нему, но очень странно. С одной стороны, он был величайшим воином, великим царем. А с другой стороны, он был человеком молитвы, величайшего самоуничижения перед Всевышним. И я уже не раз объяснял, что это является две стороны одной медали. Это меры царства. Царство, истинное царство в народе Израиля, это царство, которое не оттеняет царство Всевышнего, но раскрывает его. Когда есть великий царь, великий воин, который он показывает народу. Еще показывает не как представление, а как истинное, это истинное самоощущение, что он ничто перед царством Всевышнего, то через это раскрывается царство Всевышнего. И на это есть намек замечательный в Танахе, когда царь Давид вносил ковчег Завета, то, что мы сейчас считали его, только мы делали его, когда он вносил его в Иерусалим, там было большое празднование, там сказано, что Давид там, так добит мефазез умекаркер бахол озлиф на Ашем, он плясал со всеми силами, силами Давида, не нашими силами. Вот вы представляете, что такое что такое плясал со всеми силами Давида. Такого никогда не видели, уверяю вас. Вот. И там сказано, что его видела его жена, праведница Михал, дочь царя Шаула, и она это очень не понравилось, то, что он делает. Она сказала, что презрела его. И так она была истинная рабанит, она Давида не промолчала. Она сказала, что это такое, не подобает царю вести себя как один из простаков. И на это Давид и ответил, что перед народом Израиля, действительно, он возвысится, как и должно быть царю. А перед Всевышним, я там сказано такие слова, «Вы не клейси од мезойс, воити шофель байнай, я буду еще более принижен перед Всевышним и буду низким в своих глазах». И там есть, если не помню точно, наизусть это место, что там, что Давид намекнул ей, что именно поэтому Всевышний выбрал его быть царем народа Израиля, а не Шауля. Что это была причина, почему Шауль был отторжен, а вот Давид... Ну, то есть Михаил, знаете, Шауль был величайшим праведником. Человек черноскромный, вы говорите, что он... То есть, в отношениях Баля Кейдем он прятался и вообще буквально Шмуль буквально силой вытащил его. Он, но при всем при этом, когда он стал царем. И Михаил считал, что не подобает царю так себя вести. На это ответил Давид, что я перед Всевышним я буду еще более приниженным в своих глазах. Это было особое достоинство Давида. Есть особые проявления атрибута Малхут, который был у Шлома Мелеха. Это было то, что сказано, вещь совершенно поразительная. Сказано, что Шломо, Вейшев Шломо Алькисе Ашем, что буквально он уселся в троне Всевышнего, на троне Всевышнего. Это очень странная вещь. То есть мы, конечно, знакомы с тем, что императоры римские и фараоны, они были обесчествлены, но это не имеет никакого отношения к царям народа Израиля. И наши мудрецы объясняют это место очень удивительно, что значит «Вейшев Аркисе Ашем», что он правил и низшими, и высшими. Он получил силу правления и высшим всеми тоже. То есть, если у Давида его царство проявилось в его войнах, то у Шлома Мелеха его царство проявилось, он был царь покоя и мира, благосостояния. И есть единственная общая вещь, которую мы находим, и Давид, и Шлома не были людьми молитвы. Если есть великая молитва Шлома, когда он освятил храм. Откройте книгу «Сефер Мелохим», первая часть. Вы там почитаете молитву Шлома. То же самое уничижение перед Всевышним. Это не было того, что-то другое. Он был сын Давида. Он говорит, Вильнский Гаон в начале Мишлы, что когда в самом начале перечисляется, говорится, там сказано так, в самом начале Мишлы. Мишлы Шлома бен Давид, мелех Исраэль. Что это Мишлы, притчи Шлома, сына Давида, царя Израиля. Так объясняет Вильнский Гаон, что почему сказано бен Давид, как и Давид был величайшим благочестивым, так, таким же был Шлёма. Он был, продолжал, так сказать, линию отца. А теперь давайте коснемся связи этих вещей с событиями Пурима. Есть в начале Мегилат Эстер поразительная вещь. Эта вещь, она в тексте Мегилат Эстер, она буквально занимает одно слово, но у нас так называемые как торгумим, то есть буквально те, кто толковали Гилу, вот еще евреи, слова наших мудрецов, они об этом слове написали несколько страниц. Там сказано так. Баймим Ахем, в те дни, кашебет амелех, мне надо несколько страниц перестать, чтобы все комментарии перевести к пишу. Кашебет амелех Ахашверош, кашем алхуто, ашербашан абира. В эти дни, когда воссел царь Ахашверош на своем троне в столице Шушан, и там описывается в торгумах несколько страниц буквально, что значит его трон. Она рассказывает, что Ахашверош задумал, где-то Набухаднецар захватил в Иерусалиме и трон Шлёма. И он на нем собирался усесться Ахашверош, но не получилось. Там были проблемы всякие. Это был чудесный трон, который не дал ему на него сесть. Тогда он задумал, что надо, так сказать, сделать что-то подобное. И нашел себе мастеров именно в Шушан. Так Всевышний его привел, так сказать, он притащил, вместе находился Эстер и Мордехай. И там ему несколько лет строили трон, подобный трону Шлёма. То есть это было, короче говоря, это была, называется, подделка. Это была фальшивка. Трон Шлёма, он не мог на него сесть. Но он сделал себе подделку. Ну, меня, когда первый раз обратил внимание на это место в могиле, меня просто поразило, почему об этом так много говорят наши комментаторы. Какая это имеет важность, все это вещь имеет. И тут есть очень глубокая вещь. Еще объясню вам. Есть истинное царство в этом мире, это царство Всевышнего. Есть также праведные цари народа Израиля, как Давид, как Шлом, как будет Мелех Машиах, который через них это царство раскрывается. Это мы упоминаем, когда упоминаем в Шмона Исре, восстановление Иерусалима, также упоминаем, что вернул в Иерусалиме трон Давида. Почему? Зачем это вместе вмешивать? А потому что через трон Давида, трон, который будет трон Машиаха, раскроет царство Всевышнего. О. Вот есть фальшивка. Фальшивка – это цари народов мира, которые провозглашали свою божественность, как фараоны, как римские императоры, которые тоже хотели всем показывать, что они царствуют над всем. Это то, что хотел Ахашверош. И тут я вам хочу объяснить, что тут глубокая вещь. Когда есть раскрытие лика Творца, то есть истинное царство Творца раскрывается через праведников, как Моше Рабейну, Иешуа бен Нун, они были царями. раскрывается через царя Давида, царя Шломо, царя Хизкияу. А когда есть тяжелейшее сокрытие лика Творца, это был период разрушения храма, это был период Ахашвероша и Амана, то царство, оно как бы, истина Царства Всевышнего, она в сокрытии, но мы сейчас еще объясним, но она раскрывается через царство Ахашвероша. Я хочу это объяснить. Говорят об Ахашвероше такие, в общем, такие слова такие обидные. Сначала он убил свою жену ради советника, а потом советника ради жены. Ну, вроде бы, был глупый какой-то был царь. Однако это вещь, глубокая вещь. Было сказано, что сердца царей и правителей в руках Всевышнего. Так как пришло время, чтобы поставить на царство Эстер, так Всевышний сделал так, чтобы Вашти отказалась к нему прийти. Хотя это не было ничего постыдного, прийти голой не было. Она была... И он и нашелся советник. Есть точка зрения, что был сам Аман. Муман. Но он был сам Аман, который сам себе выкопал яму. Он посоветовал царю казнить Вашти. Так пришла к власти Эстер. И, конечно, Эстер намекает на меру царства Всевышнего. И мы тут наблюдаем интереснейшую вещь. Как реально вначале вроде бы Ахашверош захватил ее в плен, а в итоге как Эстер вместе с Мордекаевым правят Ахашверошем как марионеткой. Это не было просто так. Пошло великими молитвами и Мордехая, и Эстер. Более того, это была заслуга Торы Мордехая. Потому что приводится в Мидраше, что когда Ахашверош повелел Аману возвысить Мордехая, усадить его на трон, это было 16-го Нисана, тот день, когда приносили так называемое приношение Омер. И после этого падения Аман решил посмотреть, что делает, еще до этого падения, прошу прощения, он должен позвать Мордехая, чтобы возвысить его. Он пришел в место, где сказал Мордехая, сказал, он учится с детьми. И когда он пришел в место, где делается Мордехай, Мордехай испугался, он боялся, что он пришел его казнить. Он спросил детей Амана, а чем вы занимаетесь? Мы занимаемся темой приношения Омера. И он сказал очень поразительную вещь. Ваше приношение Омера отменило все 10 тысяч, которые я дал Ахашверошу, чтобы вас казнить еврейский народ. Это Аман понимал. Понимал. И тут прошел переворот. Он прошел в ночь Пейсаха, то что эта ночь называется Балайла Агу Нардаш Натамелах. В эту ночь царю не спалось. Намекает в первую очередь, конечно, на самого Всевышнего. Но мы это упоминаем эту ночь в Пасхальной Агаде. Упоминаем ее. И Там прошло несколько еще скрытых чудес, которые привели к тому, чтобы Ахашверош, будучи маринеткой в руках Всевышнего, он возвысил Мордехая и принизил Амана. А потом уже после этого, после того, как он пришел второй раз на пиршество Эстер вместе с Аманом, когда уже Аман был принижен, то к нему обратилась внешне к нему, а внутри она молилась к Всевышнему, рассказала ему о деяниях Амана против ее народа, и после этого был казнен Аман на том самом деле, который приготовил для Мордехая. И что мы здесь видим? Видим, как изнутри царством Амана Ахашвероша правит Эстер и Мордехай. И дальше просто было бы раскрытие этого, когда Мордехай выходит, он становится вместо Амана первым министром Ахашвероша, то царство Ахашвероша, которое изначально, то, что мы начинаем, Могилу, там говорится, о Ахашверош, Раш пишет, что Ахашверош, он Ахашверош, он говорит, что он в своей преступности от начала до конца, он не изменился, он просто стал марионеткой. Он не стал, он не справился, он не раскаялся, он просто... И тут проявляются два аспекта царства, меры Малхут, меры царства Всевышнего. Одна, что даже когда она скрывается среди, будучи как бы внешне, это царство Ахашвероша, реально Всевышний правит всем. Это он говорит, приводится, по-моему, говорит Аризаль, что в каждом месте упоминается в Могиле Амелех, это имеется в виду Всевышний. И тут есть одна сторона. Одна сторона – это Эшет-Хайль, когда царство Всевышнего раскрывается цельно, Эшет-Хайль намекает на царство Всевышнего, открыто. И другая сторона – когда царство Всевышнего, оно скрыто, и вроде бы кажется, что все в мире отдано злу. Однако мы говорим, это Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Йохлам Вейт, Всевышний царствует, Всевышний будет царствовать. Что такое Мелех? Даже в период самого большого закрытия лика Творца Всевышний царствует. И мы видим тут силу молитвы. И я думаю, что тут есть очень для нас принципиальный урок. Мы, безусловно, живем в период тяжелейшего сокрытия лика Творца. Когда мы занимаемся Мегилат Эстер, и мы трудимся, чтобы понять, как среди вроде бы внешне естественных событий скрывалась рука Всевышнего. Он был истинным царем, он всем правил и правил. Когда мы раскрываем это сокрытие, лик Творца среди этого сокрытия, то это не просто мы отмечаем Пурим, не только исполняем заповедь о продолжении о чуде. Тем самым мы действительно и в нашем поколении, в нашем мире мы способствуем тому, чтобы раскрылось Царство Всевышнего. Я начал сегодняшний урок с истории, как Раби Ицхак Зильбер рассказывал о Пуриме и как это привело к падению Сталина. Я позволю себе сказать, что именно потому, что в эти дни, в частности, Раби Ицхак Зильбер, в особенности Раби Ицхак Зильбер, он занимался продолжением о чуде в самом таком скверном месте, в карцере, советского режима, это имело огромную силу, и в итоге это привело к падению Сталина. И лучше только это. Об этом много молилось, и, безусловно, были причины, чтобы Всевышний раскроет свое милосердие нашему народу. Но я думаю, что, называется, завершающим это было действительно ценная вера Рабиска Зильбера. Значит, была еще одна вещь. То, что он эту вещь не просто думал и верил, он это поведал другим о чудесах Пурима. Сказал, что и сейчас эти чудеса могут и с Божьей помощью повториться. Это дало силу перевернуть тот Пурим, который был тогда тяжелейшим днем для нашего народа, из страха, что будет с советскими евреями. Он превратился в радостный день. И дай Бог, что и в наше время мы тоже действительно стоимся, когда все наши проблемы, все наши сокрытия или лика превратится в открытие его. Мы стоимся действительно радостного месяца Адар во всех отношениях и Пурима. Большие брахи всем вам, всем нам.